Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, организатор и ведущий клуба «Христианская литература» Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Шамиль, у нас начинаются подготовительные недели Великого Поста уже.
Да, все верно. Церковь нам начинает напоминать о Великом Посте за 5 недель. Это очень грамотно и психологически, потому что невозможно резко перейти из одного состояния в другое без моральных и физических потерь. А тут начинается такая предварительная тренировка, что скоро мы будем усилять нагрузку. Все как в спорте. Не зря апостол Павел сравнивал духовную жизнь с тренировками атлетов, которые бегают по арене. Только как он объяснял это грекам, что спортсмены бегают для того, чтобы достичь венца тленного, а христиане — венца нетленного. А так, в целом, принцип примерно тот же, потому что пост — это и духовная, и физическая нагрузка. Все это взаимосвязано, потому что, как мы говорили в одной из прошлых встреч, как мы говорили, человек — существо духовно-душевно-телесное. Поэтому, когда человек каким-то образом меняет свою жизнь, какой-то образ жизни определенно ведет, он нагружает все свои составляющие. Ну, я бы хотел сказать пару слов вообще про Великий пост. Есть такая фраза в песнопениях: «Сыр на седмице, воссияла весна, постный цвет покаяния». То есть весна, весна для души. Весна — это всегда возрождение жизни, это такая радость, птицы возвращаются, теплее становится. Так Великий пост для многих — это какая-то скорбь, грустное песнопение, черное одеяние вместо вот этой радости. И хотелось бы все-таки, рассказывая про Великий пост, обратиться именно к радостной стороне, точнее, такой подготавливающей нас к этой радости. Вот в школе нам часто рассказывали, вот в этом стихотворении светлая грусть. Такая светлая грусть, там есть что-то такое случилось, оно уже прошло, и вот такое ощущение легкой надежды. И вот Великий пост — это не только печаль, это скорее такая светлая грусть. Как мы говорили, обсуждая Рождество Христово, вообще про православные праздники, что мы переживаем эти события. И мы знаем, что Христа распяли, но помним о том, что Он воскрес. В конце этого пути нас ждут радость и встреча с воскресшим Господом. И мы это можем по-настоящему пережить, если соответствующим образом будем готовиться к этому, так же, как готовились апостолы. Но для них это все сопровождалось реальными событиями в их жизни, а новые христиане, распиная свои страсти, могут отдать их на уничтожение, вот освободиться вот от этого камня, груза в душе. И тогда радость будет неподдельная. Ну вот пост, собственно, для большинства людей ассоциируется с пищей, то какие-то ограничения, давайте не есть мясо, давайте не есть молочную пищу. По большому счету, как часто говорят, пост без молитвы считается диетой. Но очень хорошо говорить о посте, например, со спортсменами. Они прекрасно понимают, что для того, чтобы достичь каких-то хороших результатов, нужно себя ограничить, в том числе в пище. Питаться правильно, не употреблять каких-то вредных продуктов, которые там увеличивают вес, там какие-то вредные вещества накапливают. И при этом нужно питаться чем-то правильным, веществами, которые помогают укреплять мышцы. И вот пища в этом смысле для нас — это не цель, совсем нет. То есть здесь мы себя ограничиваем для того, чтобы подготовить. Как я уже сказал, человек — существо духовно-душевно-телесное, и когда мы ограничиваем свое тело, мы себя к чему-то приучаем, потому что мы себя тренируем. Тело нам очень много всего диктует. Я хочу тепло, красиво одеваться, я хочу вкусно поесть. И это все начинает нас настраивать на осуществление, то есть на приобретение, то, что сейчас многие говорят, на потребительство. То есть о каких-то более высоких вещах человек не думает. У него все построено на то, чтобы добиться каких-то вот этих меньших хотелок. Знаете, есть известная пирамида Маслоу, что сначала человек ты должен исправить проблему с чувством голода, там, с безопасностью и так далее, и только где-то там в конце, на самой верхушке, самореализация. Ну вот есть такая легенда, что вот этот социолог Маслоу в конце жизни сказал, что на самом деле его пирамиду надо было перевернуть, что сначала человек должен самореализоваться, а все остальное будет истекать из этого. Вот это очень похожий принцип, что православие звучит в христианстве вообще так, что не хлебом единым жив человек, а каждым словом, исходящим из уст Божьих. Вот этот принцип для нас вернее. То есть пища для нас служит средством подготовки нашего тела, усмирения его хотелок для того, чтобы думать о чем-то ином. Как только мы выключаем вот это вот желание потребления, вот это вот самоудовлетворение какого-то, то все остальное начинает приходить. Мы начинаем думать о чем-то еще в нашей жизни. Тут, конечно, речь идет не только о пище. Мы себя усмиряем и в других наших желаниях и хотелках по отношению к там различным удовольствиям и так далее. И все это направлено на то, чтобы как-то немножко себя к чему-то приучить. Но начинается все с тела, потому что оно нами давлеет. Как я уже сказал, пост — это тренировка. И церковь всегда понимала, что человек не может быть постоянно в таком напряжении, как натянутый лук. Есть даже такая притча, она в разных народах, в разных культурах преломляется в целом, что если натянуть лук и долго-долго держать, может деформироваться материал, да? Сопромат никто не отменял, особенно тугие там луки. И вот там есть, если еще чуть-чуть натянешь, то лук и сломается. Поэтому у нас в году у мирян, как правило, есть четыре больших поста: Великий, Петровский, Успенский, Рождественский. Ну, не только у мирян, понятно, у всей церкви в целом, но миряне хотя бы в этот период берут на себя какую-то определенную задачу, какую-то тренировочную программу, что-то как-то немножко себя поддерживать.
Вообще, Шамиль, подготовка к посту — это тоже ведь такое радостное событие?
Безусловно. Для многих людей, если правильно настроить, то какая-то возможность сделать что-то лучше, там какое-то самосовершенствование. Сегодня же вполне не церковные люди говорят, да, там про программу самоулучшения, совершенствования такого. И для многих это звучит радостью. Вот я там стану сильнее, лучше, качественнее. И подготовка к посту в духовном плане, она вполне сравни с этим.
И вот люди, когда ходят к психологам и не могут понять, что им делать, они ждут какого-то алгоритма, ждут, наверное, что им какой-то умный человек скажет, как им действовать. По сути дела, ведь в церкви все это уже расписано. Вот сегодня неделя Закхея, и сегодня мы уже должны что-то предпринять именно в плане подготовки к Великому посту.
Безусловно, у церкви есть программа и духовные рекомендации, которым там 2000 лет, 1000 лет от разных святых отцов, от подвижников. То есть все вот эти вот инструкции, алгоритмы определенные есть, хотя эти порой люди берут эти алгоритмы, не думая, для кого они написаны, как они были написаны. Там есть притча на тему, как два человека приходят к подвижнику, спрашивают, в общем-то, примерно одно и то же, но получают разные рекомендации. И ученик спрашивает подвижника: а почему ты им дал разные рекомендации? Потому что одному подходит вот это, а второму вот это. Иначе они сломаются, потому что им это непосильно каждому по себе будет, если я им всем буду говорить одно и то же. И вот, например, у нас есть такая замечательная духовная книга рекомендаций Иоанна Лествичника, о которой в Великий пост тоже стоит поговорить. И если ее читать бездумно, то там полное ограничение себя, отвергни себя, все раздай, там пост, молитва, аскеза, человек просто не понесет этот подвиг. Замечательно сказал святитель Игнатий Брянчанинов, что мирянам не полезно читать монашескую литературу, потому что они этих подвигов не понесут, еще больше расстроятся, впадут в уныние и потеряют все те достижения духовные, которых уже набрались. Поэтому, как бы там не ругали святителя Игнатия за то, что у него такие книги сильно духовные, какие-то возвышенные, но на самом деле сам он к этому относился с большим рассуждением и к этому же и нас призывал. И так можно брать любую книгу. Сегодня есть достаточно много толкований, в том числе, например, на ту же Лествицу. На Ютубе есть замечательный цикл про лестницу с подробным рассказом про каждый из этих шагов и как мы можем это применить. Там ведет священник эту передачу. Достаточно интересно. Вот подготовительная неделя Великого Поста. То есть церковь за 5 недель нам напоминает. Вот неделя Закхея. Вспомню, кто такой Закхей. Он был сборщиком подати, сборщиком налогов, таким налоговым инспектором, даже руководителем налоговой инспекции в Палестине. И он был всеми ненавидим. Это понятно, потому что Палестина была в то время в римской оккупации уже больше 100 лет. И этот человек мало того, что собирал какой-то процент населения, тут логично, да, Римская империя проводила перепись населения и понимала, какой процент налогов с такой-то территории собрать. И вот он собирал положено подать, и еще всеми правдой-неправдой выбивал денег себе в карман. И стал очень богатым человеком. От этого у него не прибавилось уважения в людях. По понятным причинам его все ненавидели, но он был богатым. И вот этот человек услышал, что скоро мимо него пройдет пророк Иисус, и хотел его увидеть, его узнать, кто он. Но там сказана такая деталь, что он был малоростом. И он решил залезть на дерево и посмотреть на Христа хотя бы издали. И вот это вот желание сердца этого, безусловно, грешника, такого человека, который совершил немало преступлений, но возжелал устремиться к чему-то светлому, более радостному, было услышано Господом, и он подозвал к себе Закхея и сказал, что будет пребывать в его доме. Опять же, это вызвало кривотолки в народе. Как же так? Грешника, ты к нему идешь. Обычная история земной жизни Иисуса Христа, который ел и пил с мытарями и прочими грешниками, с мытарями и блудницами. Но было сделано то, что сделано. Вот этот мытарь оказался ближе к Христу в этот момент. И дальше он говорит, что, услышав эти слова, Закхей говорит, что все, что неправедно забрал, он воздаст вчетверо, и вот такое покаяние приносит, желание раскаяться, исправить свои ошибки. И Иисус говорит, что пришло спасение дому этого человека. И дальше возражает всем этим критикам, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших, а не только к праведникам. И вот в неделю Закхея, такая вот первая неделя, когда церковь нам говорит о... напоминает о том, что скоро пост, это вот неделя оживания души вернуться к Богу. Вот маленький грешный человек, у которого в глубине души вот эта вот Божья искорка появляется, он желает увидеть Христа, узнать, кто он. А узнать — это вообще глагол очень многозначный в Библии. Это не только вот там прочитать там что-то, услышать, поговорить даже, а именно узнать в смысле какого-то даже соединения. И вот об этом желании, стремлении души к Богу нам церковь этот день и напоминает. И наша задача тут ответить Христу, который нас замечает, хотя бы в этот период, в период Великого Поста, пустить Христа в наше сердце, в наш дом. Пожелать исправить вот эти ошибки, которые у нас накопились, и чтобы оказаться в числе оправданных. Конечно, мы все ничуть не лучше вот этого мытаря. У нас тоже полно грехов, но в этот момент Христос к нам приходит, стучится, и как там сказано было в Евангелии от Иоанна, «Я стою и стучу, и кто мне откроет, я войду и будем вечерять». Вот это та самая история. Вторая неделя подготовительного Великого Поста — это неделя о мытаре и фарисее. Снова мытарь, снова сборщик подати. Кто знает, может быть, тот же самый, здесь имя не названо. Ну, вот такая история, это снова притча, точнее, это притча. Христос ее рассказывает в ответ на очередное обвинение в разговоре с фарисеями. Приходят два человека в храм иерусалимский. Фарисеи входят, горделивый человек, и молится сам себе так: «Благодарю тебя, что я не такой, как и все эти прочие человеки, которые там грабители, убийцы, или не такой, как этот мытарь. Я вообще такой хороший, белый, пушистый. Пощусь 2 раза в неделю, на храм десятину отдаю». А мытарь стоял вдали, не смел даже голову поднять в небо и в знак покаяния ударяю себя в грудь, для нас не совсем понятно, у нас ударяю себя в грудь, это что-то такое горделивое, я там такой сякой, там это, вот это ударение в себя в грудь, это знак покаяния в той традиции. И он говорил: «Боже, будь милости ко мне грешному». Да, я самый последний грешник, мытарь, там, грабитель. Господи, мне нет оправдания, но будь милостив ко мне, грешному. Вот это вот расположение сердца совершенно другое. С точки зрения религиозного закона, того, как его понимали иудеи того времени, фарисей был абсолютно правильным. Он все соблюдал досконально. И десятину приносил, и в храм ходил, и постился 2 раза в неделю. Кстати, про пост 2 раза в неделю я как раз забыл упомянуть, да, что у христиан тоже сохранились посты 2 раза в неделю, только в среду и в пятницу. У иудеев, ну, другие дни были тоже. В свое время христиане переделали некоторые иудейские традиции по-своему, но тут связь очень четкая с воспоминаниями о жизни Иисуса Христа, да, среда предательства, пятница распятия. И вот здесь фарисей, который все соблюдает, и мытарь, который, может быть, ничего не соблюдает, в храм ходит редко, но у него возникает вот такое желание покаяться, так же, как у Закхея, что хотя бы взглянуть, хотя бы посмотреть, хотя бы приблизиться и попросить милости. И Христос заканчивает эту притчу словами, что тот, кто искренне каялся, оказался более оправдан, нежели тот, кто все делал, но возвысил сам себя. Вот возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Если неделя Закхея — это неделя о желании, это неделя возвращения, еще такому желанию возвратиться, то неделя мытаря и фарисея — это смирение, это покаяние. Фарисей гордится собой, как он подает милостыню, постится, а мытарь не смеет поднять глаз к небу, и Господь принимает эту последнюю молитву. Следующая неделя, следующая притча о блудном сыне. В свое время, когда я начинал свой кружок, мы обсуждали разные книги. У нас постоянно всплывала лейтмотивом именно эта притча, потому что это притча о возвращении ко Христу человека, который вроде бы уже пал на такие глубины, откуда возврата нет. У некого человека было 2 сына. Старший сын был таким хорошим, во всем помогал. Младший сын однажды к отцу пришел и говорит: «Отдай мне часть имения, которую я имею, и я пойду, раздели наследство». Ну, то есть мы должны понимать, что такая постановка вопроса означает: «Отец, представь, что ты уже умер, отдай мне то, что мне причитается». Ну, то есть такое достаточно оскорбительное поведение. Ну, отец молча поделил и отправил сына туда, куда он желал. Сын пошел куда-то в дальнюю сторону и там расточил имение свое. Там подробно не рассказывается в целом, но понятно, что живя распутно, тут можно понять, что пока человек богатый, вокруг него там были и друзья, и женщины, и богатство, и все, что душа пожелает. Но вот когда у него уже все закончилось, настал великий голод в стране, и он начал нуждаться, и что делать осталось? Возвращаться было стыдно. Как говорится, просить не умею, да? Грабить не желаю. И вот он решил наняться к одному из жителей той страны, и тот его послал пасти свиней. Ну, с точки зрения иудеев, свиньи вообще были нечистым животным, и их не потребляли в пищу, их выращивали для продажи, например, другим народам, но это то казалось таким постыдным занятием. Можно такую аналогию привести, когда человек, допустим, сам не употребляет алкоголь, а работает в алкогольном магазине. Я не раз слышал размышления братьев и сестер, которые там где-то кассирами работают, а как же я вот продаю, мне вот стыдно, мне я вот продаю им отраву. Вот так же можно это представить, такой вот человека, который выращивает свиней, там их пасет, потому что по факту то, что человек считает отравой, нечистым и так далее, он продает куда-то на сторону, тут, чтобы другие люди подали в этот грех. И вот послал этот человек на поля пасти свиней, и он был рад наполнить чрево свое рожками. Рожки, про которые здесь вспоминается, это такие плоды бобовых растений, то есть такая самая низкая сельскохозяйственная культура, которую потребляли в пищу только вот свиньи, допустим. Но даже вот этой вот пищи, которая предназначена только для свиней, то никто не давал этому человеку. То есть тут можно понять, что это вот такая аналогия, что насытиться он не мог. Вот он пытался найти какое-то насыщение вот в этом вот, живя вот в этом грехе, которым все еще жил, но никак не мог насытиться. Это часто так и происходит, да, в жизни человека, что вот он пытается в этих удовольствиях сомнительных найти какую-то радость и так никогда и не насыщается. Это известный момент. И вот, говорится, придя же в себя, сказал, сколько наемников, слуг у моего отца. Может быть, я пойду к ним, наймусь к отцу как работник. Там даже последний слуга в доме моего отца ни в чем не нуждается. И пойду и скажу: «Отче, я согрешил перед небом и пред тобою, недостоин называться сыном, прими меня и в число наемников твоих». То есть таким самым последним рабом, можно сказать, но хотя бы как-то жить в этом. Тут можно какое-то такое увидеть нехороший признак, что он к отцу возвращается не потому, что он чувствует себя виноватым перед отцом и так далее, но, как правило, об этом не говорится. Тут «придя в себя», тут сама фраза «придя в себя», что у него есть такая мысль, что же я не так делаю. То есть все-таки отцы здесь обнаруживают, толкователи Писания, что признаки покаяния. И вот он идет к отцу, а отец, увидев его еще издалека, сжалился, побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын выдает вот эту всю фразу, которую заготовил: «Отец, я согрешил перед небом, пред тобой недостоин называться сыном твоим, прими меня в число твоих наемников». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучше одежду и оденьте, и перстень на руку, перстень — это символ наследника, обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». То есть отец, мало того, что он принял сына обратно, так еще и вернул ему наследнический статус и во всех правах восстановил, и еще и наградил. Старший же сын вернулся и стал возмущаться: «Как же так? Вот когда я со своими друзьями хотел попировать, ты мне теленка не дал. А этот где-то там наследство свое забрал, где-то прокутил, а я на тебя всю эту жизнь работал, трудился, и ты меня так не награждал, как этого». Вот. И отец посмотрел на своего старшего сына и говорит: «Ты знаешь, ты всегда со мною, все мое твое, а мы сейчас радуемся и веселимся, а что брат твой младший был мертв и ожил, пропадал и нашелся, об этом мы радуемся». И тут аналогия, в частности, с иудейским народом и с церковью христианской. Потому что изначально иудейский народ был таким богоизбранным народом, который должен был осуществить прием Христа, Спасителя, и вместе с ним действовать. Но тут уже такие притчи у Христа о том, что из двух народов иудейский народ может отпасть, а другой возвысится вместо него, вот эти бывшие язычники возвысятся. И здесь такое же предупреждение. Вот этот старший сын иудейский, который всю жизнь вроде бы работал на Бога, но вот этот младший сын, который непонятно где был, вот этот народ язычников, они приходят к Богу и оказываются на какой-то более высокой ступеньке. Как же так? И вот здесь вот такое объяснение, в частности. Но это такое историческое объяснение. Про духовное объяснение этой притчи и о чем она нам говорит, Великий пост, это вот о покаянии, о том, что человек, находясь на довольно в темных глубинах уже своего грехопадения, он все равно может воззвать к отцу и к Богу. Понятно, что отец — это Бог. Прийти и сказать, что я согрешил, прими меня хоть в число наемников твоих. Тут отцы очень интересно выводят тему: три стадии вообще верующего человека, христианина. Первое — это раб, слуга. Тут даже не наемник, тут именно раб для начала. Что раб — это человек, который служит Богу, но из страха. То есть он что-то делает чтобы не наказали, и что-то не делать тоже, чтобы не наказали. Это такая первая ступенька. Вторая ступенька — наемник. Уже такие торгово-коммерческие отношения. Ты мне, я тебе. Я тебе там что-то сделаю, ты мне тоже что-то хорошее. И третья ступенька — сыновья. То есть человек что-то делает не потому, что его накажут, а из любви. Потому что не хочет огорчить, обидеть там отца, да, в данном случае, отца небесного, там, человека, допустим, если речь о человеке. И вот часто такая мысль возникает, но я же вот это все знаю, я не хочу там проходить первые две стадии, давайте сразу третью. Но в большинстве случаев получается, что мы пребываем в самых разных стадиях. То мы с Богом торгуемся, то мы что-то хотим сделать и вспоминаем, так на небе Бог же есть, а не буду я это делать, вдруг накажет. Или там полиция придет, еще что-нибудь. Там человек, может быть, Бога не боится, но как-то понимает, что по закону его могут за это наказать. И сыновья стадия, она тоже иногда проявляется в нашей жизни. Вот к этому, конечно, мы все стараемся стремиться.
Шамиль, а вот сколько раз отец будет прощать, если сын будет все время уходить и возвращаться?
Можно вспомнить фразу самого Христа, такой же вопрос апостолов, сколько мне прощать согрешившего против меня брата. Христос говорит, до 70 раз, это вроде бы такое ограниченное количество, но мы понимаем, что это в смысле бесконечно. То есть это не ровно так сидишь с калькулятором, так из 490 раз я простил один раз, два раза сидишь с блокнотиком. Иудеев того времени были такие моменты, они там считали, подводили баланс добрых и злых дел, еще что-то. Но речь не об этом. Речь о том, что прощать необходимо бесконечно. Вот у Бога есть такое долготерпение, у людей, к сожалению, его не хватает. Вот, то есть Господь будет прощать, ждать человека. И даже когда человек сбежит от него на самую глубину, его Господь и там найдет и поможет, если человек воззовет. Это как ветхозаветная история про пророка Иону, которая часто вспоминается на вечерних богослужениях в храме. «Из тьмы греховной взываю ее к тебе, да? Из глубины, из вот этой глубины океана». Поэтому бесконечно. Но это, конечно, про Бога. Но, опять же, человек должен в первую очередь сделать шаг. Как Закхей, как вот этот мытарь, который пошел в храм, как сын, который попытался вернуться. И вот неделя о блудном сыне, это как раз напоминает о том, что где-то нас ждет отец. Мы прокутили всю нашу жизнь, мы также на дне ямы, в которую мы себя сами загнали. И когда все уже испробовано, все сомнительные удовольствия, мы вдруг приходим в себя. И отец ждет нашего покаяния, готов выйти к нам навстречу. Надо только попытаться. И неделя о блудном сыне, она такая центральная, что ли, в этом. Потому что дальше, если сначала говорят про проживание, про возвращение, а дальше немножечко нам начинают напоминать, а что будет, а если человек не одумается. Это неделя о страшном суде. Это не какой-то апокалиптический ужастик. На самом деле, это история про дела милосердия. Это такая притча. Вот Христос рассказывает о том, как будет проходить страшный суд. В таком, возможно, аллегоричном виде, потому что он это рассказывает людям, которые просто не могут это вместить. Так же, как все притчи, они так или иначе символично это показывают, то здесь он также это рассказывает, что когда-то придется на человеческий, во славе своей, все святые ангелы с ним, и будет судить все народы. И вот поставит он по правую сторону одних и скажет: «Я был наг, вы одели меня, я алкал, вы накормили меня, я был странником, вы приняли меня, был в заточении, вы навестили меня, наследуйте благословение отца моего. Наследить царство, готовое вам от создания мира». Праведники тут удивятся и скажут: «Когда это мы видели тебя нагим, жаждущим, заключенным, странником, Христос им ответит: вот когда вы встречали на своем пути людей, которые жаждали, алкали, были странниками, и вы это все сделали, вы и мне это сделали. И были люди, которых он отделит в левую сторону, скажет, что им путь в огонь вечный, уготованный, замечу, не людям, а дьяволу и ангелам его, то есть злым ангелам отпадшим. Для человека это никак не предназначено, это сознательный выбор людей. Это очень важный момент вообще в православном понимании адских мук и так далее. Я не очень люблю эту тему, но в ряде притч нам это очень ясно доносится.
Что это выбор человека.
Что это выбор человека, конечно. И вот там я был также наг, и вы не одели меня, я алкал, не накормили, был странником, не приютили. И когда они удивятся, он скажет: вы не сделали этому одному из меньших, и поэтому не сделали мне. Пойдут сии в муку вечную, а праведников в жизнь вечную. Есть такой замечательный мини-сериал, который я всегда рекомендую, «Белорусского монастыря». Притча так и называется. Там такие поучительные истории, иногда немножко смешные, ироничные, иногда посерьезнее. Один из фильмов там вообще про прощение, такой достаточно серьезный. Остальные такие более жизнерадостные, что ли. И вот там есть один сюжет, когда одной женщине, местная юродивая, она пророчила, что к ней обязательно придет Христос за то, что она подала копеечку. И вот она там стала готовиться, все накрывать, раскладывать. И вот эту же историю подслушал мальчик, у которого там проблемы серьезные. Но он услышал, что к его соседке придет Христос, и тоже начал готовиться. Но тут начинают приходить разные люди. Например, мальчик, спасающийся от хулиганов. Вот этот мальчик-сосед, его спасает от хулиганов, у себя приучает, хулиганы уходят ни с чем. Приходит женщина с ребенком под дождем, которая вынуждена сидеть, он и их приютил.
А та, которая ждет Христа, их не приютила?
Она их не приютила, прогнала, да, идите вы там, оборванцы, хулиганы и так далее. И, ну, в конце нам это все раскрывается в таком сверхъестественном виде, что вот мальчик Христа ждал и принял его, и дождался, а женщины нет. Вот такое вот раскрытие сюжета я немножко сделал, но вот очень советую этот цикл фильмов посмотреть. Там очень много таких поучительных историй.
«Притчи» называются.
Да, сериал «Притчи» можно легко найти в интернете. Там сейчас 5 фильмов таких. Один из них полностью посвящен Великому посту, как раз теме пищи. Например, сюжет, посвященный тому, как молодой послушник, весь из себя постник и молитвенник такой, и его приглашает в гости бабушка. Его родная бабушка, не просто какая-то прихожанка, начинает его там угощать разными разносолами. А он поначалу пытается ее обидеть, что типа да ты что, да какое мясо, да позже, вот. Но вот тут показан принцип, что не надо обижать близких людей и так далее, тем более себя так превозносить, я тут великий такой постник, схимник и так далее. То есть «Неделя о страшном суде» — это не история о том, как напугать всех, это разговор о добрых делах, о милосердии. И Господь говорит о том, кто сделает добро нуждающемуся, тот сделает добро и ему. И Господь обязательно об этом вспомнит. И последняя неделя, которая прям будет перед началом Великого Поста, кстати, о слове «неделя», еще раз напомню. Вот у нас есть два термина, собственно, «неделя» и «седмица». Вот неделя традиционно — это день, когда ничего не делают, день, посвященный Богу в христианском понимании. Но вот как раз, когда говорится «неделя о страшном суде», «неделя Закхея», это говорится вот конкретно в этом днём. Но если мы посмотрим богослужение, вот часто говорят, что это всего лишь один день вспоминается, да, там неделя о каком-нибудь святом, то просто один день мы его вспоминаем. Но нет, если мы откроем с вами богослужение, которое следует за этим, то мы увидим, что воспоминания об этом святом, об этих событиях, лейтмотивы из этих песнопений, они вспоминаются и дальше. То есть продолжаем мы вспоминать эти мотивы на протяжении еще какого-то времени. То есть получается полноценная все-таки седмица. И надо человеку, который поступает к Великому посту, присмотреться к этим неделям. Они очень интересные, познавательные и подготовительные недели, и сами недели поста. Там есть определенное чтение, есть определенное вспоминание определенных святых, а чему они учили, можно посмотреть. Вот я думаю, что многих из них мы еще обязательно поговорим в передаче. Но вот сейчас я расскажу о последней, так скажем, подготовительной неделе. Это прощенное воскресенье. Или также называется воспоминание Адамового изгнания из рая. То есть людей изгнали из рая когда-то. О грехопадении мы немного говорили в прошлый раз, говоря про праздники, но здесь можно сконцентрировать внимание именно на теме прощения. У замечательного христианского богослова 20 века отца Александра Шмемана есть ряд бесед, которые он проводил также на радио. За 30 лет он записал более 500 таких бесед, многие из них сохранились и в аудио, и изданы сейчас книгой, расшифровкой. И вот он, в частности, у него есть целый ряд бесед великопостных, и в частности, где он говорит о прощении. «Простить не значит горделивость не зайти до человека со словами, ну что с тебя взять? Это даже не значит махнуть рукой на чужие грехи и недостатки. Это значит, что мы не соглашаемся свести человека к его грешной видимости и верим, что зло и неправда не есть его подлинная сущность». Есть там такой у него, приводится тоже диалог, что часто мы смотрим на человека, который сделал нам какую-нибудь гадость, буквально так и написано, и так снисходили, ну что с тебя взять? Ну ты не изменишься, я вот такой хороший, великодушный, я прощаю, но это не подлинное прощение. По-настоящему простить это, изжить в себе вот эту вот ненависть, вот эту вот снисходительность, на самом деле, такую сомнительную из себя. И вот подобные проповеди о прощении очень полезно нам читать, потому что мы все время на кого-то держим зло, на родных, на близких, там, на друзей, ну там даже на каких-нибудь далеких людей, на власть придержащих. И это на самом деле... Может быть, кто-то из них это и заслужил, но мы себя этим внутренне разрушаем. Вот этой ненавистью, которая нас съедает. Вот мы сидим, какой он плохой, какой он плохой, какой он плохой. Но вместе с тем мы себя разрушаем и доходим до еще худшего состояния. И перестаем вообще, теряем чувствительность и начинаем к людям, соответственно, относиться. Что все вокруг плохие, а я такой хороший. Поэтому я очень рекомендую всем слушателям присмотреться для начала к подготовительным неделям в Великом посте. Есть очень много замечательных бесед, проповедей на эту тему. Всем советую по возможности посещать воскресное богослужение этих недель. Ну и дальше начинается, естественно, сам Великий пост. Там очень много смыслов, значений, о которых, я надеюсь, мы поговорим. О молитвах, о текстах. Это, я думаю, будет очень интересный и полезный разговор.
Спасибо, Господи, Шамиль. Как раз вовремя все у нас получилось. Сегодня неделя Закхея. И, думаю, наши радиослушатели прислушаются и задумаются. И будем готовиться. Спасибо, Господь.
Спасибо и вас, Господь.